Продолжаем изучать историю древнего мира. Итак, мы возвращаемся в великолепную, интереснейшую Месопотамию. Будем заканчивать со взлетами и падениями новой Ассирии, а впоследствии и нового Вавилона. Ассирии, это правильно сказать, среднеассирийскому царству в новом его издании, пришлось вести постоянные войны. А постоянные войны – это усиление налогов, что приводило сразу к обнищанию людей, как это уже неоднократно бывало в этом, а не только в этом регионе. И к колоссальному росту недовольства. Вот как только государство слабеет, сразу появляются заинтересованные соседи. А именно, мы же помним, что Ассирия только что уходила на территорию Урарту, где разгромила 43 княжества. А вот они это запомнили. Они запомнили завоевателей ассирийцев. Они запомнили их правление и не запомнили, куда, если что, нужно идти с ответным визитом, где много добра, где много ресурсов и рабов, которые, между прочим, они тоже это помнили, были угнаны из Урарту. И когда все эти княжества и племена соединились вместе, образовалось новое молодое государство, уже Урарту в полном смысле слова, она отсекает Ассирию от традиционного направления грабительских походов и повышения собственного благосостояния, то есть на северо-запад, что очень сильно усугубляет вот эти самые кризисные явления. Тут же, конечно, подключаются и другие беды. Неурожаи, ну просто потому, что люди недовольны правительством, они просто убегают с обрабатываемых территорий, обрабатывать их делается некому, ну или просто не хватает работников, и начинаются неурожаи. Из-за того, что не собираются налоги, а откуда вы будете их собирать, если урожай не собирается? Например, падает качество медицинского обслуживания, наступают эпидемии. Вот все это усугубляет кризис Ассирии, которая попала в очень неприятную ситуацию к первой половине 8 века. И, конечно, сразу начинаются восстания. И в Ашуре, и в Арабхе, и в Гузане, и много где еще. Конечно, в восстание тут же включаются и группировки местной аристократии. Потому что нужно устраивать, что самое главное, дворцовые перевороты, чтобы поживиться на существующем государственном нестроении. У власти то и дело оказываются, как бы это сказали в России, временщики. То есть при слабом царе оказывается, например, его военачальник, который начинает раздавать привилегии в торговле, начинает раздавать земли собственным родственникам и друзьям. Это все ведет к растаскиванию буквально центральной власти, к колоссальному падению божественного авторитета. То есть даже непонятно, а с какой радости вы, дорогой царь, обожествляемы, если вами рулит какой-то военачальник. Я тоже военачальник, говорили с разных сторон огромной ассирийской державы. И тоже, между прочим, могу рулить, если не вами, то, по крайней мере, сам собой. И держава разваливается. Правда, ненадолго, потому что уже в конце 8-го, начале 7-го веков до нашей эры начинается формирование новой ассирийской державы. Это будет Третье Ассирийское или Новое Ассирийское царство. Связанное это с великим царем Тиглат-Паласаром, на этот раз третьим. Вот запомните, есть великий Тиглат-Паласар под номером 1 и Тиглат-Паласар под номером 3. Сколько уже мы с вами тысячелетий пробежали вместе? И вот мы попадаем в 746-745 года до нашей эры. Потому что после поражения от молодого государства Урарту в городе Кальху вспыхивает восстание. И вот тут-то один из аристократов на волне народного недовольства приходит к власти. Это и был Тиглат Паласар III, который проправил до 727 года до нашей эры. И он проводит очень, самое главное, глубокие размышления над тем, что происходит вокруг. А что происходит вокруг? Так, пожалуйста, у вас один завоеватель, например, из шумеров всех завоевал, и через два поколения все развалилось. Другой из Аккада, например, Саргон Древний, все завоевал, и снова все развалилось. Как только умирает великий завоеватель, его сыновья, ну, в самом лучшем случае, внуки, утрачивают или часть, или все его завоевания целиком, будучи сами завоеваны новым удачливым агрессивным соседом. Вот что сделать, чтобы этого никогда больше не случалось. Конечно, Тиглат-Паласару очень помогло колоссальное письменное наследие. То есть это вот масса глиняных табличек, масса архивов, как политических, так и хозяйственных. И он их принялся читать. Видимо, очень неглупый был человек, склонный к самому, ну или, по крайней мере, одному из самых полезных занятий на этой планете, а именно к чтению, к освоению знаний. И он начинает новые реформы, которые переформатировали Ассирию совершенно по-новому. Он превращает ее не просто в военную империю. Сколько их было до нее, господи, как сама Ассирия. Ассирия уж третий раз становится военной империей. Он превращает ее в первую мировую супердержаву, которая доминирует в регионе с 40-х годов 8 века до нашей эры. Целых 100 лет, вообще-то это немало. По 40-е годы 7 века до нашей эры. Потому что, во-первых, Тиглат-Пиласар реформирует войско. Потому что он берет на вооружение, самое главное, массированно, не только колесницы, колесницы кочевников или колесницы хеттов, короче говоря, колесницы наших с вами индоевропейских предков. Он смотрит на коней. Как их еще используют кочевники? Так они же на них ездят, лошадь, потому что самой природой создана для того, чтобы между крупом, то есть задней частью лошади, и холкой, передней частью лошади, вот в эту природную выемку положить сначала, может быть, стеганый коврик, а потом и седло. И сесть туда человеку сверху. И вот лошадь-то, лишенная прицепа в виде колесницы, оказывается многократно маневреннее, многократно быстрее и многократно более дальноходной, чем лошадь в колеснице. А значит, у вас сколько, представьте, сколько можно вообще сразу сделать людей в высокомобильном войске? Вот у вас колесница, целая история. Да, когда-то она была революционным оружием, неотразимым оружием. А теперь-то что? Колесницы сохраняются у знати. И вот вместо каждого бойца на колеснице появляется боец на лошади. То есть у вас сразу мобильная часть войска увеличивается в разы. Потому что колесницы это обычно 2-3 человека. Как бывает и 4. И вот у вас теперь вместо одного боевого юнита получаются 4 боевых юнита или 3 боевых юнита, сразу колоссально увеличив войско. Их вооружают луками всадников и начинают их заковывать в бронзовые панцири, вооружать железными копьями, на голову одевать островерхие ассирийские очень узнаваемые шлемы. И вот с тех пор фигура этого воина в тяжелом панцире, на коне, с копьем, в островерхом шлеме, она начинает господствовать вообще над данной территорией. И она в виде легенд и мифов, а потом и в виде подлинных наследников этих воинов, вообще-то будет доминировать до 15 века нашей эры. Вдумайтесь, средневековые рыцари, прямые наследники воинов Тиглат-Паласара III. Если не наследники по крови, то наследники функционально. По идее, фигура всадника начинает доминировать над всем миром. В тяжелом доспехе, с тяжелым копьем и, что важно, с луком. Потому что лучная кавалерия оказывается еще более эффективной, чем лучники на колесницах. Они могли втроем окружить одну колесницу, зайти к ней сзади. Потому что колесница, вы же понимаете, это повозка. Она гораздо менее маневрена, чем отдельная лошадь. И всех там убить в этой колеснице. Ну, а пехота вообще была практически в это время бессильна против лучной конницы, поддержанной конными копейщиками. Однако про пехоту Тиглат-Паласар III тоже не забыл, потому что он взял на вооружение всю ту же шумерскую, еще из глубокой древности, приходящую фалангу тяжело вооруженных воинов. Когда впереди шли щитники с огромными прямоугольными щитами, сзади шли люди с топорами или копьями, а сзади шли многочисленные пешие лучники – которые могли буквально засыпать поле боя стрелами. И если что, кто-то спрячется в крепости, засыпать стены стрелами. А в это время третья составляющая успеха войск Тиглат-Паласара III, саперные войска подкатывали тараны, рыли подкопы под стены и обрушивали кирпичные стены из обожженного кирпича и вторгались в города. После чего в городах начинался настоящий кошмар, потому что ассирийцы всегда предлагали: вы, дорогие друзья, не просто сдаетесь, а вы входите в состав царства. Но кто сопротивлялся? Вот тогда ассирийцы вторгались и убивали всех. Это был показательный, целенаправленный террор. Потому что если раньше, например, какие-нибудь вавилоняне, с удовольствием, выиграв даже очень кровавую войну, угоняли всех пленных в рабство, то вот ассирийцы выстраивали все население города перед городом и убивали от стариков до детей всех вообще. Конечно, насмотревшись на такое, никто не хотел сопротивляться, всех их очень боялись. И ассирийцы начинают исполнение совершенно нового закона. Это уже не просто закон Хаммурапи. Это не просто воздаяние по справедливости. Это воздаяние с оглядкой на собственный закон. Там не бывает такого, что тебе сломали руку, так потом нужно найти этого негодяя и сломать ему руку. Если ты ассирийцы, тебе сломали руку, нужно найти этого человека и отрубить ему руку, а заодно выколоть один глаз, чтобы все видели, что бывает за покушение на ассирийца. И больше не было никаких номов, которыми управляла местная аристократия. Аристократия могла быть только одна, ассирийская, и никакой больше. Вся территория земли была разделена на обычные провинции, вот точно такие же, как есть у нас сейчас. Какая-нибудь Петрозаводская область, Московская область, Свердловская область, Ленинградская область, вот точно такие субъекты федерации, говоря современным языком, появились в Ассирии. Ассирия таким образом стала не просто каким-то очередным завоевателем, она стала империей в полном смысле слова. А смысл слова империя в чем? В новой организации пространства. Они организовали, переформатировали всю Месопотамию, и не только ее, совершенно по-новому, соединив самые разные народы, самые разные языки, самые разные экономические уклады, самые разные обычаи, в конце концов, в одной державе, потому что она управляется не местной аристократией, она никак вообще не привязана к тому, на каком языке ты говоришь, откуда ты происходишь, у вас есть только столица, и все подчиняется только ей. Местная аристократия или полностью уничтожается, или переводится на новое место, это очень важно, это ассирийская великая придумка, собрать людей с данной территории и переселить их в другую территорию, где у них нет ни родственников, ни связи, и подумай, что ты аристократ, будь аристократом в пустыне. А на твое место перевести совершенно новых людей, которые, опять же, оказавшись на новом месте, не могут укорениться на данной территории и вынуждены обращаться к авторитету столицы, к авторитету ассирийского царя. Вот таким вот образом организованная держава оказалась невероятно мощной и невероятно эффективной, потому что они захватывают Восточное Средиземноморье, захватывают даже новообразованное, очень сильное Медийское царство. Кстати говоря, медийцы – это еще одни индоевропейские наши родственники давние. Против них появляется целая коалиция малоазийских государств, ассирийцы громят их на голову. И потом вторгаются в Урарту. Громят и Урарту заодно. В Восточном Средиземноморье собирается новая коалиция. А именно это Дамасское и Израильское царство. Государство Израиля, думаю, вы все знаете, что это такое. А также государство Эдом и некоторые арабские племена к ним примкнули. Но ассирийцы громят и их полностью. Они вторгаются в эти территории и уничтожают все буквально на своем пути. На востоке Тиглат-Паласар III присоединяет горные области Мидии. На юге он подчиняет себе Вавилонию, где коронуется царем Вавилонии, таким образом основав Ассиро-Вавилонскую унию. Ну и таким образом царство разрастается до невероятного размера. И даже Ассирия с ее очень эффективной манерой управления, с невероятно эффективным аппаратом не может справиться с собственной территорией, потому что слишком велика, ей невозможно управлять, просто потому что нет телефонов, хотя бы телеграфа нет, нет интернета. Все нужно управлять просто гонцами. Но в Ассирии из одного конца в другой конец царства гонец мог скакать месяц, а потом месяц обратно. Понятно, что Ассирия постоянно сталкивалась со внешними врагами и, конечно же, с незамедлительно начавшимися внутренними смутами, потому что вот эта прекрасная идея убить всех вообще, она, прямо скажем, всем вообще не сильно нравилась. Потому что хорошо, если ты ассириец и победил. А если ты, например, какой-нибудь медианин, и ты вот только что был свободный человек, а вот тебя уже ведут за стены города, чтобы отрубить тебе голову. Правда, это не здорово. Все очень расстраивались, в конце концов, и стали бороться с ассирийцами уже не формально, а как, что называется, насмерть. Потому что ассирийцы были для окружающих чем-то, чем для нас, для советских людей, были гитлеровские захватчики вообще-то. Ну и тут же рядом появляются новые кочевники, скифы. Мы это имя неоднократно услышим. Вторгаются кочевые арабы, воспользовавшись ослаблением Сирии, Ассирии, заключают союз Вавилония, снова воскресшая, и Мидия, которые начинают громить буквально ассирийцев. И в 614 году, застав врасплох, мидийцы вторгаются в сердце державы и захватывают Ашур, полностью его разрушив, уничтожив стены. А население, как их научили ассирийцы делать, полностью вырезав, вот от стариков до детей, от мужчин до женщин, были убиты буквально все, кто не успел сбежать. Ну а в 612 году соединенные силы мидийцев и вавилонян осаждают столицу государства, новую столицу Ниневию, которую берут штурмом через 3 месяца. Опять город уничтожен, население полностью вырезано. То есть Ассирия подвергается массовому опустошению. Ну а остатки ассирийской армии вынуждены были уйти на северо-запад и укрепиться в местечке Харран, откуда активно, конечно, продолжали войну. И только в 609 году соединенные силы Мидии, Вавилона и Египта окончательно громят новое ассирийское царство. Его коренная территория, то есть сама Ассирия, переходит к Мидии. Города были уничтожены, ну а население ассимилировано. А на месте Ассирии снова поднимается Вавилон. И наступает ново-вавилонское царство, ново-вавилонский период, который датируется 10-6 веками до нашей эры. Вот это, конечно, тот самый легендарный город, который и есть Вавилон, о котором мы обычно говорим, произнося это слово. Я уверен, что если вы сейчас зайдете в Google и берете слово «Вавилон», археология, вам покажут и великолепные врата Иштар, и потрясающие города, и мост через, и мосты через реки. Но, тем не менее, Вавилон имеет гораздо большую историю. А вот этот знаменитый Вавилон – это ново-вавилонское царство. Вавилонцы говорили на диалектах аккадского языка. Под ново-вавилонским периодом зачастую подразумевают не 10-6 век, а 7-6 век, то есть расцвет вообще-то самой ново-вавилонской державы. Но, по большому счету, конечно, нужно говорить о начале царства с унии с Ассирией, которая, как мы помним, имела место в 745 году, когда великий Тиглат-Паласар III оказал поддержку вавилонянам, разгромив халдейские племена и массово выселив пленных в Ассирию, которые просто перестали беспокоить вавилонян. Вот мы помним, как Тиглат-Паласар III дошел до Персидского залива, где вожди всего побережья выражают ему покорность. Ну, а Вавилония переходит под покровительство Ассирии. Вот после того, как умер относительно умный царь Набонасар I, страна начинает погружаться в анархию, и в Вавилоне начинаются сепаратистские тенденции. А мы помним, как реагировали на это ассирийцы. Тиглат-Паласар III снова приходит в Вавилон и в 729 году занимает город, коронуется как король местной династии, положив начало Ассиро-Вавилонской унии. Мы помним, как это было. Но, тем не менее, Вавилон получает новое рождение. Под властью Ассирии-то Вавилон, между прочим, зацвел. В Вавилоне-то все было хорошо, но это было еще не самостоятельное царство. Однако Ассирия начинает слабнуть. И тогда вавилонцы задумались о самостоятельности, как это бывало всегда. В 690 году у вавилонян, прямо скажем, с окружающими народами и странами были очень сложные отношения. Потому что вот только что буквально они прислуживали ассирийцам. Ассирийцев, как мы помним, не сильно любят. И вот раз, и они объявляют о собственной самостоятельности. То есть, а значит, Ассирия их больше не защищает. И тогда, в 690 году до нашей эры, от Вавилона отходит главный союзник Вавилона – Иллам. И после этого Сеннахериб I двигает войска на Вавилон и осаждает его. 15 месяцев он его осаждает и захватывает город. Ну а что значит прошу прощения, для ассирийцев это объявление независимости. Объявление независимости это предательство, только не их, ассирийцев, а Бога. Потому что ассирийцы показывали всем договор, написанный клинописью. Всем сообщалось, что клинопись священна, а значит вы договаривались не с нами. Мы бы, знаете, потерпели то, что вы нас предали. Вы Бога предали. А Бог, ну извините, он довольно мстительный. Придется вас наказать. Поэтому Синахириб выселяет всех жителей из города и полностью разрушает Вавилон. А для того, чтобы там больше никто не жил, он ставит дамбы и выводит на Вавилон воды Ефрата, которые полностью смывают город. Все статуи богов, все богатства, которые копились столетиями, вывозятся в Ассирию и полностью ликвидируется Вавилонское царство. Это, кстати говоря, наверное, первый раз в истории Месопотамии, когда целое древнее огромное царство было полностью уничтожено. Само место, где стоял священный город, было проклято жрецами. Ну, вот тут-то Синахириб немножко не угадал. Да, он показательно расправился с Вавилоном, но это же не просто город, это же стратегический центр. Разрушив его, он очень серьезно подорвал собственное господство в собственной стране. Просто потому, что ему стало невозможно контролировать без опоры на Вавилон данную территорию. И вот новый царь, сын Синахириба, Асархаддон, пошел на еще один беспрецедентный шаг. Только что беспрецедентно было уничтожено целое царство. А Асархаддон восстановил погибший город полностью по старым чертежам. Отвел воды Ефрата и снова восстановил город. К 678 году до нашей эры Вавилон был отстроен, причем с необычайной пышностью. Туда возвратили все статуи, туда возвратили потомков всех прежних жителей. И, кстати говоря, были включены новые. Кстати говоря, в первую очередь халдеи, которые так там поселились. Мы же помним, что у вавилонян постоянные войны были с халдеями. Теперь это стал, ну, если не один народ, то, по крайней мере, одни сограждане. Ну и Асархаддон восстанавливает вассальное царство, которое как раз и известно как Ново-Вавилонское царство или Второе Вавилонское царство. Он назначает там наместником собственного сына-наследника Шамашу-Мукина, который правил с 668 по 648 год. Таким образом, это было вассальное от Ассирии государство. Но вот под руководством следующей, 10-й уже халдейской династии, 626-539 года, Вавилон обретает независимость и даже захватывает часть владения Ассирии, которая, как мы помним, только что потерпела политический крах и становится новой сверхдержавой в Западной Азии. Достигает на расцвета во время правления великого царя Навуходоносора II. Опять же, наверное, все слышали это имя, кто хоть немного интересовался историей этого региона. Халдейский Вавилон оставил не просто глубокий, а колоссальный след в современной истории. Потому что, во-первых, Библия была написана благодаря легендам и мифам Вавилона. Наверное, вся древняя часть Библии была написана под воздействием Вавилона. Собственно говоря, то, что мы сейчас читаем, это наследие Вавилона прямое. Ну и, конечно, был захвачен Израиль, а потом Иудея. Все население было, ну или, по крайней мере, все население городов было вывезено на территорию Вавилона и помещено в рабство. Ну, конечно, все это не могло продолжаться бесконечно. Навуходоносор II построил по-настоящему великое государство. К сожалению, сейчас его невозможно нормально изучать археологически. Его нужно изучать археологически, потому что, несмотря на 200 лет исторических раскопок на этой территории, мы, археологи, вскрыли, дай бог, наверное, процентов 30 того, что там есть. То есть, еще 70% ожидает своего исследователя. Но где находится Вавилон? На территории Ирака. А в Ираке только что была война. И теперь там правит непонятно кто. И там копать просто опасно. Потому что вот поедешь ты с экспедицией копать, а очень может быть потомки ассирийцев закопают там тебя самого. Вот такая грустная история. Ну а Вавилон пал. Пал он в 6 веке под ударами нового завоевателя. На этот раз это снова выступили в тяжелом весе потомки индоевропейцев, а конкретно индоиранцы, создавшие новое государство Персию на территории современных Ирана и Ирака. О Персии мы будем говорить в следующий раз. И вообще-то это уже совершенно другая история, потому что мы вступаем в развитый железный век, когда возвышается греческая великая цивилизация, когда возвышается Финикия, когда возвышается Карфаген, возвышается в скором времени Рим, колонизируется Черное море, наступает эпоха новых колонизационных походов, великих колонизационных походов. Об этом мы будем говорить отдельно, подробно и в другой раз. Следующий урок у нас будет завершать Бронзовый век. Мы посвятили очень много времени ему, надеюсь, это будет вам полезно, потому что в школе так никогда и никому не расскажут, как я рассказываю вам. Мы будем говорить о бронзовом коллапсе. Это по-настоящему страшная и очень интересная история. На сегодня все. Оставайтесь с нами.